ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, в сегодняшней программе «Не так», которую ведет Сергей Бунтман, я хотел бы вам представить и с большим удовольствием Бента Янфельда, шведского историка, ученого, который сейчас вот опубликованную ныне в России написал исследование, биографию Рауля Валенберга. Добрый день, Бент.
Добрый день.
Можно ли сказать, что это первая биография, настоящая биография, большая настоящая биография Рауля
Валенберга? Это действительно так, потому что это первая книга о жизни Валенберга, не только о его миссии в Будапеште и его исчезновении в Советском Союзе, это действительно его ранняя жизнь, половина книги, я думаю, именно об этом, да.
И есть ли новое и в той истории, над которой мы все время размышляем, ведь здесь можно сказать, что три части: Рауль Валенберг до Второй мировой войны, до того, как он исполнял свою и миссию, и, наверное, совершил свой подвиг, можно это сказать.
Да-да.
И вот, собственно, его дела и в Венгрии, и то, что произошло потом, что произошло в Советском Союзе, вот это наиболее таинственное и мучительное, и постыдная для нас и для нашей истории часть, о которой больше всего спорят.
Это факт. Но для вас, понимаете, в Советском Союзе он и не единственный случай, так сказать. У вас много таких смертей и исчезновений. А в Швеции это все-таки почти единственный человек, понимаете? Поэтому мы так много занимаемся Валенбергом, потому что в нашей стране как-то не полагается, чтобы человек просто исчез, да? Никуда. И я даже понимаю, когда русские мне говорят, ну хорошо, но Валенберг, да, у нас еще там 20 миллионов, да?
Но это от этого легче не становится, что
нет,
у нас 20 миллионов, 30 миллионов, 5
я
миллионов.
Три
человека. Да, да. Всех надо изучать, всех надо знать.
Да-да.
Это верно. И мы за это боремся вообще-то.
Ну да, понятно.
Вообще-то. Вот скажите, пожалуйста, вот что бы вы написали сами на четвертой странице обложки для того человека, который только слышал фамилию Валенберг, который ему мало что говорит для такого читателя. Вот как бы вы кратко могли бы сказать, что это за человек? Буквально 2-3 фраз.
Вы знаете, я думал довольно много об этом, да, потому что это как советское время, скажем, или какие-то религиозные такие географии, да, или человек становится героем вопреки, или благодаря, да. Он был человеком обыкновенным в том отношении, что он не был борцом за права человека, но это никто этим не занимался в 20-30-е годы особенно, да. Но особенность его состояла в том, что он был из очень такой, не просто богатой, но очень влиятельной семьи. Я бы сказал, что это Валенберг, это как шведский Ротшильд, да, или Рокефеллер, да. И жил он довольно беспечной жизнью, надо сказать. У него были деньги, у него были связи, у него было будущее в банке своей семьи и так далее, и так далее. И на этом фоне безумно интересно, что он стал играть такую совершенно, так сказать, удивительную роль в жизни венгерского еврейства. Да? И как я пытался найти какие-нибудь там, понимаете, документы, которые говорили бы о том, что он готовился к этому идеологически, понимаете, да, морально к этому.
Что еще мальчиком он был, или юношей, еще спас кого-то.
Действительно, понимаете, это мы же знаем... Может быть, я сейчас вообще не отвечаю на ваш вопрос, но это, так сказать, другое дело. Мы же знаем, что тот факт, что человек образованный, что он из хорошей семьи, скажем так, да, что он начитанный, да, что он добрый, скажем, это же не гарантия.
Нет. Нет, Гесс был из прекрасной семьи, да, и замечательно и глубоко образованный, да, человек.
Да. И мы знаем, что много образованных людей принимали участие в этих действиях, да, и в Советском Союзе, и в Германии, и где угодно. Да. И поэтому, понимаете, это как, по-моему, собачьим сердцем Булгакова, да, зачем это сам экспериментировать, когда в любом случае когда-нибудь родится Спиноза. Да. И то же самое здесь, понимаете, это так сказать вселяет в меня некоторую надежду, понимаете, что мы не можем делать какие-то выводы. Ты такой, значит, ты должен реагировать так, или стать таким же, да, таким таким человеком или таким человеком. Мы не знаем, кто будет героем, в конце концов. Да? Ну, я избегаю этого слова нарочно в этой книге. Я не использую это слово. Это всегда как-то на обложке книги и так далее. Но я избегаю это, потому что герой – это такое клише, понимаете? Да? Ну, вот, скажем, футболист-герой, потому что забил 2 гола. Да?
Угу.
Это действительно подвиг. Да? И самое замечательное, что это от него не ожидалось, понимаете?
Это не ожидалось. Но, ну, я не знаю, может быть, не очень по-протестантски, по-кальвинистски, но вот мы все-таки верим в свободу воли. Человек может...
Да-да.
Что-то с ним может происходить.
Конечно, он-то все делал. Да.
Что-то с ним может происходить.
Да, вот. Действительно, я сейчас вас перебью. Он был... У него судьба исключительно в одном отношении, да? Ну, то есть, когда мы знаем, так сказать, чем это кончилось, во многих отношениях, да? Ну, скажем, его, так сказать, как он, детство и так далее, так далее. Он же, его отец умер до его рождения, да? Он был воспитан своим дедушкой. Его дедушка был шведским дипломатом. Он тоже был из этой семьи, конечно. Он был один из 3 братьев, таких, ну, владельцев, скажем, и банка, и разных самых промышленностей и так далее. Но он был нашим послом в Японии, да, и потом в Стамбуле. Он отсутствовал из Швеции, значит, 30 лет, да, и воспитывал своего внука в отсутствие собственного сына, да. Потом его сын был Рауль, и, он, и внук тоже был Рауль, да. Он воспитывал его, так сказать, на расстоянии, да? Так что и эта переписка сохранилась. Да? И он воспитывал его в духе ответственности, да? Что если ты принадлежишь к нашей семье, когда, скажем, там твоя страна зовет или что-нибудь такое, звучит немножко так, но это человек 19 века. Да? И он действительно считал, что раз я принадлежу к семье Вальденбергов, у меня есть какая-то миссия или, по крайней мере, какой-то долг сделать все, что я могу, да. Это есть, да. Это есть.
Это очень аристократический подход.
Да.
Настоящий.
Да,
это хороший,
да,
аристократический,
да,
подход.
Да. И замечательное письмо дедушке, которое написал Раулю, когда ему исполнилось 23 года, что я, значит, это даже надо проверить то, что говорит, написано. Дайте мне книгу, сейчас мы это выражем, да. Сейчас, потому что как это переведено на русский просто. Есть замечательная цитата из письма. «Пусть сбудется все то, о чем я постоянно думаю, что тут. То, что ты вырастешь способным человеком, который сделает честь нашей семье». Это написано, когда Раулю было 23 года. Да? И он действительно сделал честь своей семье. Да? И здесь психологически интересно, на самом деле, потому что он действительно, понимаете, он действительно был приурочен к высокому посту в империи своей семьи, но ему не давали вот этой возможности. Да? Потому что там было соперничество внутри семьи и с отходом, уходом дедушки, который просто умер, да, когда ему было 25 лет, у него было, не было защиты, да, он не получил возможности работать в банке, так сказать, в правлении банка или вообще занимать какие-либо посты. Да. И я думаю, что, будучи в Будапеште, он почувствовал, что вот у меня есть возможность показать, что я годен, да, что я гожусь. Вот. Есть такая психологическая деталь, которая довольно интересна. Когда я сам обнаружил, обнаружили это так, потому что раньше доступ к семейным архивам семьи Вальденберг был закрыт. Он вообще закрыт, да. Он доступен только для докторов наук и так далее. Но не всем. Они решают каждый раз. Это семейный архив. Да? И я получил доступ. Так что я мог там рыться, копаться в этом архиве. И всю эту подоплеку психологическую я таким образом нашел. Это было неизвестно раньше. Да? Потому что я хотел знать, действительно, почему он поехал в Будапешт. Ну, говорят, шведский дипломат. Он не был шведским дипломатом. Да? Он был довольно так средним бизнесменом, потому что он занимался импортом сардинов, он какие-то там каких-то вещей, да, ну, то есть он не занимал никакого поста такого интересного. Он не был дипломатом, попал в шведскую миссию в Будапеште.
Это какой был год? В каком году?
Это 44-й год.
44-й год.
Да, да. Это когда уже Германия 19 марта оккупировала своего союзника, значит, Венгрию, да? И в течение 8 недель избавились от 600 тысяч евреев.
Да, да, это жуткий был поворот, и если кто не помнит и думает, что Венгрия с самого начала, да, будучи союзницей Германии, да, что и при регенте Хорте она занималась истреблением или депортацией евреев с самого начала, это несколько не так.
Да, это не так,
это,
да,
именно в 1944 году, я всех, кто помнит или кто не помнит, был один из дивных фильмов Марты Мессерош, был «Вторая жена».
Да.
Был, и вот там как раз история, и жесточайшая история преследования евреев именно в последний год войны.
Да, это совершенно было верно, потому что еще в начале 1944 года венгерское еврейское население было совершенно, так сказать, сохранилось целиком, да. И не только. Это туда бежали евреи из Чехословакии, из Югославии и так далее, понимаете, да. И поэтому, конечно, немцы и оккупировали Венгрию. Они хотели, так сказать, решить эту проблему раз навсегда, да. Но Черчилль назвал это самое историю с депортацией и уничтожением евреев в течение 7,5 недель самый крупный преступление в истории человечества, да. Это была, так сказать, это провинция, да, но остался Будапешт, да, и тогда было самое, тогда Хорти остановили депортацию. Остановили это довольно интересным образом, да, скорее всего, после телеграммы шведского короля, да. Там были протесты, конечно, и Рузвельта, и бомбили Будапешт, я понимаю, да, но тем не менее, понимаете, Хорти, он же был регентом, да, но Венгрия была монархией, и для него, может быть, что-то это значило, что это король ему пишет, а понятно, что это не король, это составили это письмо, а шведское правительство, но они считали, что лучше бы, что это шло от короля, да, и документы, которые я нашел, они говорят о том, что все-таки это было, так сказать, последней каплей до Хорти, да.
Хорти был человек старой закалки еще.
Да, конечно, да, 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 конечно, да. Нет, он был антисемитом, как он сам говорил, да, но это не значит, что это, если он особенно убивали евреев. Да. Он был антисемитом, потому что он был так воспитан, как он сам говорил, да.
Да, и в этом тоже. Ну вот Рауль Валенберг попадает в 44-м году. Вот вы нашли, или вам стал ли ясной та точка, какое-то событие, вот первоначально, точка отсчета того, что, за что потом получил Валенберг и уважение, и почет от мира, в общем-то.
Да, вы знаете, я думаю, что так, да. Потому что он действительно был несостоявшийся, скажем, бизнесмен, да. В 41-м году он познакомился в Стокгольме, или его познакомили, скорее всего, с одним венгерским бизнесменом, Кальман Лауэр, венгерский еврей, который остался в Швеции из-за того, что происходило в Европе, да. Он не мог просто путешествовать, да. И он стал посылать в Будапешт Валенберга. Дело в том, что там была импортная фирма. Да. Венгрия еще, скажем, до 1944 года работала исправно, я бы сказал. Они продовольствие экспортировали, жили хорошо. Да. Так что и Швеция импортировала через эту фирму вот всякие такие продовольствия, включая сами гусиную печенку. А он не мог путешествовать, так что он стал посылать Валенберга в Будапешт. Да. Он, конечно, не знал венгерского языка, но он прекрасно знал немецкий. Это был такой торговый язык того времени. Так что Валенберг, конечно, через вот своего партнера Лаура узнавал потихонечку, что там происходит. Особенно в 1944 году, когда весной сразу там в марте-апреле стали исчезать родственники этого Лаура. Да. Так что Валенберг, на самом деле, собирался туда по частной инициативе своего партнера узнавать про его родственников. Да? И здесь совпали несколько инициатив со стороны еврейской общины в Стокгольме, со стороны американцев и со стороны вот этой самой его партнера. Да? И дело в том, что эта фирма находилась в одном доме с американским посольством в Стокгольме, да. И однажды, ну, говорят, я думаю, что это правда, потому что зачем придумать такую байку, да. Значит, этот Лаур находится в лифте вместе с американским дипломатом. И тот говорит, что мы собираемся послать кого-нибудь там. Будапешт, это не значит, я знаю, мой партнер говорит, Валенберг, он хорошо знает Будапешт, у него там отличные контакты. Да. Таким образом это произошло. И он, понимаете, он тогда собирался, он был одет, как Индиана Джонс, понимаете, уже френч, там у него револьвер, он думал, что он будет, наверное, бороться на улицах Будапешта, да. Но он приехал, и накануне уже сами продажи были приостановлены в Горте. Да? Так что весной, конечно, 1944 года очень много писало в шведских газетах о том, что происходит с венгерскими евреями. Так что он прекрасно это знал. Кроме того, он был частично евреем сам, да, на 1/16 часто. Но он как-то это чувствовал. Да. Он иногда, когда... Это довольно интересная деталь, которую я нашел, что когда он говорил об этой миссии с американским послом в Стокгольме, он сам сказал, что он наполовину еврей, да, что было враньем, да, он 16-й. Очевидно, он так хотел вот эту работу. Да.
Вы знаете, здесь бывает такая психологическая деталь, это как-то объяснить другим, не объяснить себе, и не вот это чувство, там, зов какой-то крови или предков, а это еще стремление сделаться понятным тем людям, которые не могут не понять его мотивов.
Да, конечно.
Ну что вы, я сам еврей.
Да. Но получилось так, понимаете, что довольно интересно, что шведский бизнесмен едет как дипломат, да, от Швеции, да, по американской инициативе. Да. Но почему американская инициатива? Потому что там в январе было создано такое бюро беженцев войны Рузвельтом, да, президентским декретом, да, чтобы обойти Конгресс. Да. И они, американцы, в мае, после того, как все это сам ужас произошел там, с евреями в Венгрии, американцы попросили нейтральные государства усилить свое дипломатическое присутствие в Будапеште, чтобы таким образом, может быть, как-то немножко помешать немцам, да, чтобы они, так сказать, остановились немножко. Единственная страна, которая ответила положительно, это была Швеция. Ну, вот. Таким образом, это американская инициатива, но это все делалось с шведским МИД. Вот. Понимаете, его дипломатическая миссия там была очень специальная, потому что он действительно не был дипломатом. Он действовал не как дипломат, он был человеком совсем другого характера. Он был болтливый такой, понимаете, шармантный такой. И об этом довольно интересно, что даже до того, как он уезжает, это понимает в МИДе, понимаете. Так что как-то какие-то предупреждения там были, понимаете. Смотрите, чтобы он все-таки держался в рамках, так сказать, протокола и так далее. И так далее. Чего он не делал, да. И это был залог его успеха, в конце концов. Да. У него были очень большие деньги. Это я тоже не знал раньше. Это было тайной. Откуда эти деньги и как это делалось? Это, понимаете, он снимал там дома у венгров. И это венгрии, конечно, были счастливы. Потому что, когда шведская миссия снимает дома, это значит, они попадают под дипломатическую защиту. Да.
Да.
Это делалось так. Что он получил очень крупные суммы от еврейских организаций в Америке, главным образом. Но эти деньги не попадали никогда в Венгрию. Да? Они держали в Швейцарии. Так что он что-то делал там, получил, и потом написал такую квитанцию, что вот после войны вы получите эту сумму в Цюриче. Да?
Да, скажем так.
Да.
Я хочу напомнить, что у нас в гостях Бент Янфельд. Мы говорим о Рауле Валенберге. Эта передача идет в записи, поэтому вы лишены возможности нам задавать непосредственно вопросы в прямом эфире. Но мы сейчас прерываемся и через 5 минут продолжим нашу беседу.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу «Не так». У нас в гостях Бент Янфельд. Мы говорим о Рауле Валенберге. И вот если сказать, вот так начал Рауль Валенберг свою миссию, свою деятельность в Венгрии. Нам трудно будет пересказать, тем более, наконец-то у нас есть и на русском языке большая биография Рауля Валенберга. Она вышла в издательстве «Корпус» только-только что. И вот скажите, что, собственно, удалось сделать Раулю Валенберга? Валенбергу, да. И что вам удалось уточнить в его деятельности, по ее объему, по ее характеру?
Начнем с его деятельности. Он приезжает в начале июля 1944 года в Будапешт. Депортации остановлены, но висит и угроза над евреями Будапешта. Да, провинция уже, так сказать, как говорили немцы, Юденфрай, да? Там нету больше евреев. Но в Будапеште там от 200 до 250 тысяч человек приблизительно. И немцы, конечно, пытаются все время уговаривать и уговорить венгерские власти вот, возобновить эту депортацию. Но что делает Валенберг? Он придумывает новый документ. Да? Защитный паспорт. Шутспас по-немецки. Да? Что это такое? Это разовый паспорт, который позволяет владельцу приехать на историческую родину, то есть Швецию. Ну, все это, конечно, вранье, понимаете, да? Но это было, значит, это была такая договоренность между Швецией и МИДом, венгерским МИДом, что мы имеем право выдать такие документы почти 5000, значит, венгерских евреев. На основе чего? На основе, что, то есть, там должны быть какие-нибудь или семейные, или деловые, или другие контакты с Швецией. Так что, как вы понимаете, у многих бедных евреев тогда появились такие семейные контакты, да, семейные связи, деловые и так далее. Ну, и настоящие, и не настоящие, это понятно, да. Это первые паспорта, они стали выдаваться, значит, в середине августа приблизительно, да, 44-го года. И это было довольно страшно. Я знаю, в Стокгольме живет одна женщина, ей 90 с чем-то лет, ну, в полном порядке и так далее. Она сидела там и принимала вот этих людей, которые приходят, да, и там вот приходит человек, слушай, он говорит, у меня никаких связей нет, она говорит, я не знаю ни одного человека швейца, но меня могут убить, так как еврейку, да, он говорит, и это самый Габриэла, ее зовут Габриэла Кассио, замечательный человек, и мне, ей было тогда 21 год, да, говорит, и я должна была ей отказать, понимаете, потому что она еврейка, но никаких связей нет.
Все-таки должна быть реальность.
Да, 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 но потом, понимаете, что происходит потом? Депортации нету, да? В октябре путч в Будапеште, да? И нелашисты приходят в власти, да? Ну, это венгерские фашисты, да? И опять начинается самые надежды у немцев и у самых фашистующих кругов венгерского правительства и так далее, что можно возобновить депортацию. И они действительно возобновились, но не так страшно, не прямо там в концлагеря, а через Австрию, да, на работу сначала, и потом понятно, чем это кончилось бы. Да. И тогда Валенберг добился разрешения еще больше, на 7800 паспортов. Да. И кроме того, он стал разрешать людям фальсифицировать эти документы. И он же смешно это делал. Значит, и они приходили на почтамт, да, брали там телефонные книжки Стокгольма, да, и ну, выбирали какие-то имена, да, и сказали, что это мой родственник. Да. Шведская миссия сообщила вот Швеции, что вот у вас будет такой запрос, знаете вы этого человека или нет, да? Какой там Файнштейн в Будапеште или что-нибудь такое. Да? А Валенберг, это очень смешная история, вот, выбирайте вот этот предмет Лидинга, где он сам родился, там хорошие люди, он говорит. И они значит, пальцем указывали, это случайно, да? И ни одного человека не отказался стать родственником вот, венгерских евреев, довольно интересно. Потом это самое, венгры узнали о том, что они убрали эти телефонные книжки с почтамтов, да? Тогда они приходили в наше посольство, и там были телефонные книжки, да. Так что под конец мы не знаем, сколько там было фальшивых этих документов. Да? Это были действительно разовые паспорта. Но дело в том, что никто не поехал в Швецию, понимаете? Они, это один-два человека, но не таким официальным путем, имея в руках этот паспорт. Кто-то туда просто добрался другими путями. Так что были выданы, я не знаю, 10, 15, 20 тысяч паспортов, а евреи остались в Будапеште. Понимаете?
Но их не могли официально депортировать.
Они не могли, понимаете, на самом деле они, здесь идет не о депортации, они должны были поехать в Швецию, дело в том, что они не могли поехать через Германию, да, единственный путь был через Германию, конечно. А немцы не пропустили, да?
Да. Да, немцы...
Потому что это была своего рода игра с властями. Да?
А Австрия и Швейцария нельзя было через Австрию, через...
Ну, нет, там никто особо не хотел принимать никого.
Тогда, ну, понятно, да. Да, это все было очень трудно. Скажите, пожалуйста, вот есть... Существует такой антивилленберговский миф, он на этом наживался.
Да, ну нет, это, во-первых, это глупо, потому что он и там, и так был богатый человек, так что это, да.
Ему это не нужно было просто.
Да,
просто.
Не нужно, нет.
Вот скажите, пожалуйста, вот здесь кончается 44-й год,
да.
Фронт подходит все ближе и ближе.
Да.
В Венгрии Красная Армия ведет очень сложные уже к 45-му году, очень сложные и тяжелые. Это одни из самых тяжелых были боев.
Да.
И Будапешт только, здесь получается, что только в феврале был ведь взят Будапешт.
Совершенно верно. Но город был окружен советской армией еще около Рождества 1944 года.
Да, но... оно...
Нет, взяли Буду в феврале, да.
Да, в феврале взяли. Вот что вот это здесь? Здесь ведь обостряется все.
Да.
Обостряется все. Обостряется внутреннее зверство и тех же самых нелашистов.
Да.
Обостряется все. И обостряется вот это преддверие взятия Будапешта.
Да.
И потом это наступает.
Да.
И наступает. И в Венгрии уже Красная Армия. Да. И Красная Армия ведет себя не как на освобожденной территории даже. И еще она ведет себя суровее.
Угу.
Жестче ведет
себя. Да, да.
Вот эти все события, как их переживает Рауль Валенберг?
Ну, дело в том, что здесь надо говорить о подробностях. Да? Шведская миссия находилась в Буде, да? То есть с одной стороны реки, да? Дуная. А его подзащитные в гетто, да, они жили в Пеште. Так что другие члены миссии, они остались в Буде, который Красная Армия взяла только в середине февраля. А еще в первых числах января Валенберг отправился вот через Дунай в Пешт, потому что он хотел быть ближе к своим вот подзащитным. И кроме того, у него была идея, что он поедет к маршалу Малиновскому, который стоял в Дебрецен, и объяснить ему, чем он занимался там в течение полугода в Будапеште, и чтобы советские, войдя в этот самый Будапешт, не бомбили вот то, что он, это еврейское гетто, чтобы они хотели вообще русским объяснить, что, как выглядит Будапешт, вот это самое, что там происходит. Кроме того, у него был план реконструкции в Венгрии после войны, который он разработал в своем штабе со своими подзащитными. Там были очень высокообразованные юристы и так далее. Да? Это была реституция от собственности, такие вещи. Да? И был создан такой институт, названный по имени Валенберга. Вот институт по реституции, по что-то такое, имени Валенберга. Да? Это он тоже хотел передать Малиновскому. Он тогда, и никто особенно, конечно, не понимал, что у советских были другие планы, да, в Венгрии, после войны, скажем, да.
Да.
Так что можно сказать, что это было наивно, можно сказать, что это действительно... я думаю, что в некотором отношении он чувствовал себя немножко непобедимым, понимаете, да, он осознал, что он делал великое дело в Будапеште, он осознал, как я говорил раньше, все-таки, что он Валенберг, да, вот это отношение к себе, как, или отношение, скажем, чувство, что у него есть миссия в жизни, да. И что мне удалось сделать, это действительно интересно. Да, никто раньше не смотрел. Я нашел документы, которые позволяют установить хронологически почти час за часом, что с ним произошло после того, как он перешел к русским. Да. Откуда эти документы? Дело в том, что когда, возможно, стало об этом говорить в Советском Союзе в 89-м году, один бывший сотрудник КГБ, юрист, который интересовался делами Валенберга, он разослал как бы анкеты или письма вот, офицерам, которые встречались с Валенбергом. после того, как он перешел 13 января. Вот. И он, это ответы есть. Да, они лежат и здесь в архивах, и в нашем МИДе. Да. Но никто это не смотрел. Во-первых, это написано старческим почерком. Да. Но там все объяснено. Да, вот что, какие разговоры были и так далее. Да. Это мне удалось. Это есть в этой книге. Да. И понятно, что он действительно... Понимаете, он не понимал, с кем он имеет дело. Да. И вот забрали его машину, например. Да. Вот. И хотели ему дать свою машину, да, какую-нибудь, да, другую машину, да. Но он очень не хотел, да. Он сопротивлялся этому, да. Вот. Потому что там, очевидно, были какие-то ценности, которые он хотел спасти для своих вот,
подопечных.
Людей в Будапеште. Это совершенно логический шаг. Да.
Вот сейчас мы в общем, на очень важном месте мы прервемся еще ненадолго. Напоминаю, Бенгт Янфельд у нас в гостях, автор книги о Рауле Валенберге. Продолжим через 2 минуты.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!
Реклама. Ёжик, заяц и медведь про Новый год решили спеть.
Всем подарить улыбки
и рассказать про скидки. Абсолют недвижимость представляет акция. Новогодние скидки до 450 тысяч рублей на квартиры в Новой Москве. Город-парк Переделкино Ближнее и город-парк Первый Московский.
Ёжик, соло!
Абсолют недвижимость 495-745-55-33.
Проектные декларации на absrealty.ru.
Приглашаем производителей продуктов питания и торговые компании принять участие в серии выставок о продуктах и напитках на ВДНХ в павильонах номер 70 и номер 55. Ближайшая выставка с 20 декабря по 11 января в павильоне номер 70. Телефон 8-925-929-6969. 8-925-929-6969. 18+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб актеру театра и кино, режиссеру, сценаристу, народному артисту России Сергею Ёвскому.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу «Не так», посвященную Раулю Валенбергу. И у нас в гостях Бенгт Янфельд, шведский ученый, историк, написавший биографию Рауля Валенберга. И она вот только-только вышла в издательстве «Корпус». Ее можно прочесть на русском языке. Ну вот мы остановились. Он не понимал, с кем он имеет дело, попавшее. Mm-hmm. Вот кому он попадает? Он попадает в руки просто войск или контрразведки, или кого? СМЕРШ?
Контрразведки, скорее всего, да. Так что и сразу СМЕРШ берется за него, да. И, ну, это в течение нескольких дней, скажем, 14 по 17 января, он находится под защитой, как бы, советских войск в Будапеште, да. И похоже, что они проверяют его информацию тем, что он им показывает вот это самое так называемое международное гетто, да, да. И другие места, о которых он вот рассказывал. И будто бы, так сказать, он не пленник, да. Скорее всего, он сам говорит своим друзьям, евреям, которые он защищал, я не знаю, гость ли я или пленник, да. То есть непонятный статус у него был.
А Швецию запрашивали советские?
Тогда нет. Ну, это была такая заваруха, понимаете, да. Нет, там был официальный документ от советских, что он находится под защитой вот Советского Союза, да, вот Советской Армии, или как это говорится в документе, да. Ну, это, понимаете, это несколько дней, и потом он исчезает, и все думают, что он исчезает. Он говорит, что я получил возможность за разрешение поехать к Малиновскому. Это последнее, что мы знаем, да. Потом мы знаем, что через месяц он находится уже на Лубянке, да.
То есть до Малиновского он вообще, никаких контактов с Малиновским
нет, уже не было? Нет. Потом, что происходит, мы не знаем. Просто мы знаем, что он отправляется поездом, и, скорее всего, вначале на каком-то грузовике, потом поездом, скорее всего, через Одессу,
Москву. Да, через Румынию.
Через Одессу.
Да. Какое-то время в Яссах там получается.
Да. Что он арестован 19 января. Ну, что ордер на арест, это мы знаем сейчас, был издан 17-го. Ну, это понятно, что там могло несколько дней пройти, потому что, может быть, его не нашли или что-то такое, это непонятно, да. Все-таки война, да. И потом 6 февраля он записан вот на Лубянке, да.
Уже вот как вот прием и все.
Да. Ну, все, что мы говорим сейчас, это стало известно только 90-е годы, да.
Да. Скажите, пожалуйста, вот ваши версии о том, во-первых, почему он был так резко изменилась его судьба, почему он был арестован, доставлен на Лубянку, и дальнейшая его судьба, почему она такая суровая и таинственная?
Ну, есть, так сказать, неофициальная, скажем, более сложная версия. Да? На Западе ведь, мы люди рациональные, мы хотим рациональные какие-то объяснения, не правильно? Да? Мы не можем признать, что человека можно забрать просто так, как было в Советском Союзе, да?
Да, можно.
Я думаю, что была какая-то теория в Кремле, скажем, там, у Сталина или у кого-нибудь, да? Это было то, что он Валенберг, да? Его родственник, его дядя. Это был Яков Валенберг. Яков Валенберг был посредником между Гиммлером и союзниками, то есть Черчиллем. Да. Угу. Потому что в конце войны, как вы знаете, немцы хотели, так сказать, пойти против Советского Союза.
Хотели сепаратного мира.
Да, вместе с американцами, да. И так далее, и так далее. Да. Они не могли, конечно, связаться прямо с Черчиллем. Это делалось в Стокгольме через вот этого дядю Валенберга. Может быть, что-то было связано здесь. Может быть, они думали, что, скорее всего, так, что Валенберг в Будапеште, ему разрешили заниматься своей деятельностью, потому что, в конце концов, немцы могли бы прикончить с этими еще остатками евреев. Тоже они уже, по-моему, убили 5,5 миллиона человек. Понимаете, это никакой роли не играли для их посмертной славы, скажем так. Да? Чтобы показать союзникам, что все-таки, так сказать, мы можем, да, так сказать, мы не всех убивать, да. С нами хорошо бы, так сказать, мы пойдем на Советский Союз, да, что-нибудь такое, да. Есть такие объяснения, такие теории, я считаю, что они, может быть, не такие плохие. Но, может быть, и другие более простые теории тоже, в конце концов, да, это тоже документы, которые я не нашел. То есть, достоверность этих документов стопроцентная, да. Во-первых, потому что это не один источник, а несколько источников. Это действительно то, что в машине, на которой он собирался к Малиновскому, он в бензобаке вот прятал огромное количество, говорят, там 15 килограмм, что-нибудь такое, да, ювелирных изделий, золота, да, которые он действительно хотел привезти в Швецию. Он собирался на этой машине к Малиновскому, а потом в Швецию. Все это есть в документах. Да? Это, конечно, очень наивно думать, что можно ехать через всю Европу зимой 45-го года, да, где-то бензин достать. Хотя он заполнен, там у него было 400 литров бензина. Да? Но это тоже не хватает для Швеции. И, скорее всего, он был ограблен, понимаете, да? Я не исключаю, что он был ограблен, по крайней мере, потому что здесь никаких документов, конечно, нету. Но об этом упоминалось в 1946-1947 году в прессе, да, в международной, даже он был ограблен, да. Вот. Потом об этом никогда не говорилось, как ни интересно, да. Но я нашел действительно документы, которые действительно доказывают, что у него в машине было с собой огромное количество драгоценностей, да. Если его ограбили, да, Тогда было, надо было, конечно, избавиться от него каким-нибудь образом, потому что он был не просто так иностранец, он был все-таки представитель шведской миссии, а шведская миссия защищала интересы Советского Союза. Да? В пользу такой теории, такой простенькой теории, говорит тот факт, что забрали не только Валенберга, но и его шофера, в конце концов. Зачем? Шофер нужен был Сталину, в конце концов.
Ну, вы знаете,
он был свидетель.
Есть много разных других способов. Ситуация тяжелая, фронт и так далее. Избавиться от человека, значит, на Лубянке еще что-то все-таки от него было нужно,
да,
наверное.
Да, скорее всего, да. Но здесь никакой внятности совершенно нету, все документы исчезли, вот, никаких протоколов допросов нету.
Ничего.
Ничего.
Просто
нет.
Вообще ничего. А скажите, все-таки, по вашему мнению, он умер тогда, когда считается, что он умер?
В 47-м году, да, в июле, 47-м. Да, я думаю, что да, да, да.
И все рассказы о том, кто-то видел где-то Валенберга,
да,
и так,
да,
далее,
нет,
это
нет,
все
нет,
уже
нет,
такая операция.
Да, да,
да.
Это, во-первых, там, понимаете, там могут быть какие-то люди с фамилиями похожими, скажем там, да. И, во-вторых, ни одного такого свидетельства не подтверждается вторым источником, понимаете, да. Так что я думаю, что все уже, так сказать, пришли к выводу, что он умер, то есть его убили в 47-м году, в июле. Я скажу так, если умереть в Советском Союзе при Сталине, лучше побыстрее, я сказал, понимаете, что мысль, чтобы его таскали по психиатрическим больницам и по лагерям в течение 30 или 40 лет, страшно, да?
Это страшно. Это страшно, но в этом есть, потому что выходили, прошло несколько лет, и люди стали появляться.
Да.
Появляться. И они, да, они были, кто сломлен, кто очень болен, но они были свидетелями.
Да, да.
И это было их возвращение.
Да,
это,
да,
было очень важно.
Ну,
для,
конечно,
нас тоже.
Нет, ему было бы сейчас 102 года, так что...
Но там перед нами были все 50-е, все 60-е.
Да, да, я понял, конечно.
Были бы, конечно, не знаю, хотелось бы увидеть страдавшего, но живого Валенберга все-таки. И его тоже, как многих, да, из наших.
Да, конечно, людей. Вы знаете, что есть еще одна трагедия в этой семье, да, в конце концов. Его сестра жива, замечательная женщина, ей 94 года скоро, да, при здравом уме и так далее. Тогда я с ней много общался, когда я писал эту книгу. Потом мы путешествовали довольно много мест в течение вот столетия вот Валенберга 2 года назад. Это тоже трагедия, понимаете? Ты теряешь своего брата, да, своего сына, да, не правда, да? И это, так сказать, такая потеря, которая обсуждается в газетах, понимаете? Это общественный факт, понимаете? И тебе дают надежду.
Да.
И потом,
да,
нету надежды.
Но это оборотная,
понимаете,
сторона вот миссии, вот такой,
да,
семьи, как
Валенберги. И его же родители покончили с собой из-за этого.
Да. Спасибо большое, Бент. Это наше первое знакомство вот с книгой. Я думаю, что очень многим, кто интересуется действительно этой историей, надо будет прочесть книгу, биографию Рауля Валенберга, которая вышла в издательстве «Корпус». Ее автор был у нас в гостях, Бент Янфельд. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.